Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную историку богослужебного пения Православной Церкви и одновременно самому композитору Владимиру Ивановичу Мартынову. У нас в гостях Владимир Иванович, у нас в гостях эксперт, музыкальный критик Владимир Наумович Ойвин, потому что, когда речь идет о музыке, я чувствую себя предельно совершенно некомпетентным, даже если это музыка церковная, которую я отчасти сам и исполняю. Владимир Иванович, пение церковное, потому что, как я погляжу на Владимира Ивановича, я сразу вспоминаю, как он подробно объясняет не просто различие между богослужебным пением, но противоположность между богослужебным пением и музыкой, и отнюдь не в пользу музыки. Владимир Иванович уже разменял седьмой десяток, он 46-го года, и я прямо скажу, может быть, не позвал бы, потому что, как сказать, людей, которые пишут о музыке, много. В свое время Анри де Токвиль, французский литератор, поехавший в Америку в начале XIX века изучать тюремную систему, Америка была очень протестантской, и Токвиль с ностальгией, с такой завистью писал: «Вот в Америке верующие люди управляют государством, а во Франции сложилась такая система, что если человек любит свободу, то он не любит церковь, а если он любит церковь, то он не любит свободу, и страной управляют те, кто не любит церковь». Есть масса людей, которые пишут о творчестве, пишут о музыке, но которые при этом не способны даже просвистеть чижик-пыжик, не то что написать. А Владимир Иванович – автор и рок-оперы об Франциске Ассизском, автор многих песен к замечательным детским мультфильмам, автор многих музыкальных произведений, которые обычно характеризуют как близкие к жанру минимализма, то есть насыщенные просто молчанием, пустотами. То есть это человек, который говорит о творчестве изнутри, что бывает довольно редко, когда человек одновременно и творит, и размышляет. И автор нескольких книг, в том числе просто учебника об истории богослужебного пения Православной Церкви, начиная с ветхозаветных времен и до современности. Учебник вышел в 1994 году, но продолжает быть очень популярным, насколько я знаю. И нескольких вышедших уже и в последние годы книг о теории и практике пения и музыки. И, наверное, мой первый вопрос такой. Вот, Владимир Иванович, вы ведь пришли в церковь в середине 70-х годов вместе со своей женой Татьяной Гринденко, и вы пришли, познакомившись и с буддизмом, и с китайской религиозной философией, пришли в церковь, когда она была гонима, или, во всяком случае, зажата, когда в ней не было свободы. Пришли и на какое-то время оставили композицию, оставили ремесло композитора и просто пели на клиросе. А потом, как я понимаю, произошло некоторое возвращение. Вот как бы вы сами объяснили теперь свой духовный путь как человека творческого? Вы же были причастны и к рок-музыке, и к джазу, и в своих книгах вы и, мягко говоря, симпатизируете, во всяком случае, часто вы пишете о них как о чем-то более обещающем, чем музыка классическая, которая умирает. Вот как бы вы объяснили, насколько ваша вера повлияла на вас, как на композитора, как на певца?
Ну, повлияло когда абсолютно совершенно. Но тут надо сказать, что вот когда вы говорите о свободе, и что церковь была не свободна тогда, я бы сказал, что церковь была гораздо более свободна, потому что в церкви было гораздо больше свободных людей. И дело в том, что вот этот мир 60-х, 70-х годов, он, с моей точки зрения, и сам мир, и то, что находилось в церкви, опять-таки вот могу повториться, был гораздо свободнее, чем сейчас, потому что мы путаем свободу с количеством или с наличием, с большим диапазоном нам возможности. Сейчас много возможностей, и есть выбор этих возможностей, но это отнюдь не свобода. А свобода есть внутреннее креативное качество, которое создает новые возможности. И вот я в церкви пришел в церковь благодаря тому, что я как-то вот, ну, мне выпало такое счастье и благодать видеть вот этих людей, старца Тавриона, старца Амвросия Благовановского, то есть вот эти личности, которых, ну, сейчас просто, наверное, становится все меньше и меньше, если они есть, они практически недоступны. Просто могу рассказать такой случай, что в 80-е годы к отцу Николаю на остров можно приехать было просто так, и просто он принимал, и вот, а последние годы это уже там какие-то казаки, кордоны и так далее, и, в общем, к нему уже было просто не пробраться. Вот это относительно свободы и несвободы церкви. Вот. А, естественно, то есть вот, ну, пребыванием в церкви я, ну, всем обязан, потому что вот все то, что мною сформулировано было вот, ну, после вот моего там пребывания, никогда бы не было сформулировано, если бы я бы там не оказался вот среди этих людей, не оказался вот в той академии московской духовной, в котором она еще и имела тот вид в конце 70-х, в начале 80-х годов. Мне кажется, это, может быть, было лучшее место в мире. Вот. Но потом мир стал меняться, и мы пришли к тому, к чему мы пришли.
Говорил Владимир Мартынов, но я надеюсь, что вы еще не очень... Жизнь продолжается. Владимир Иванович, как-то у вас это очень грустно прозвучало. Владимир Наумович, а как бы вы сказали с точки зрения музыкального критика, человека, который видит музыкальный мир изнутри, место Владимира Ивановича в современной музыкальной жизни?
Ну, мне трудно сказать, что я вижу ее изнутри. Все-таки я сам не сочиняю и не исполняю, я только слушатель, правда, очень активный, там очень много слушаю, много читаю. Но, тем не менее, имя Владимира Ивановича Мартынова я знаю очень давно. Ну, уж, по крайней мере, лет 30, если не больше. И мне всегда было его творчество интересно. И еще до того, как он, кстати, стал воцерковился, поскольку в свое время он начинал, когда достаточно такой, можно сказать, левый композитор, довольно такой радикальный. И мне это было очень интересно, тем более на фоне того, что, я надеюсь, Владимир Иванович на меня не обидится, на фоне позиции весьма консервативной его отца, известного очень музыковеда, который, ну, я боюсь, что был очень огорчен направленностью творчества своего сына, но тем не менее. Вот, и это, но само творчество было очень интересно.
Вы как-то в прошедшем времени говорите, Владимир Иванович.
Нет, но есть до сих пор. Я имею в виду, что я о начале говорю. Сейчас мне очень интересно и читать то, что пишет Владимир Иванович о музыке. С чем-то я согласен, с чем-то нет. Но мне кажется, вот общая интонация того, что пишет и утверждает Владимир Иванович, она излишне категорична и такая максималистична.
О, это хорошо. Свободы без максимализма не бывает. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях композитор и историк православного пения Владимир Мартынов. Владимир Иванович, ваш отец на что больнее или острее, может быть, реагировал? На ваши, как сказал Владимир Иванович, левые музыкальные увлечения или на ваше крещение?
Ну, знаете, вот тут складывается такое вот впечатление вот о моем отце, вообще об этом поколении. Это очень интересная тема. Все ровным счетом наоборот. Вы понимаете, что мы же это жили тогда, люди жили двойной жизнью. Вот. И просто вот я сейчас могу привести такой пример. Вот ближайший друг моего отца – это Алексей Иванович Машистов. Человек известный тем, что он перелагал там Бах и Бортнянского, значит, религиозный текст, он перелагал, значит, на какие-то там «Жизнь хороша», «Весна наступила», там «Птички поет, но и на это подавляющее большинство людей считали, что он какой-то атеист и так далее. Он был такой верующий, что у него просто искры из глаз там, был страшный верующий человек.
Это какой-то странный критерий, Владимир Иванович.
Сейчас я скажу
искры
дальше.
Искры из глаз. Как критерий веры.
Ну, когда лбом бьешься в земных поклонах. Я что хочу сказать. Вот когда они, значит, вот с моим отцом, мне было там 4-5 лет, они там что-то разговаривали с отцом, говорят, ну, это квадрат. Я думаю, что такое квадрат? Оказывается, квадрат Малевич черный имел в виду. То есть для них, ну, самая вот высшая похвала сказать, что это квадрат. Так что, понимаете, одно дело то, что было там в официальной жизни и, так сказать, в том, что было видно другим людям, а внутри было совсем другое. И я ему обязан своим вот этим таким левым направлением, потому что он меня снабжал всеми нотами, всеми, он ездил за границу. То есть практически без него бы я был...
То есть всё равно... В церковь не он вас привел.
В церковь я его, в конце концов, привел, и они повенчались с моей мамой. Но он, кстати говоря, очень, как говорится, вот очень к этому даже вот тогда, в 70-е годы, сочувственно относился. И вообще тут, понимаете, это поколение очень сложное. Понимаете, его отца, моего деда, расстреляли, в общем, да, в 18-м году. А ему тогда было, в общем-то, уже 12 лет. И, в общем-то, вы понимаете, тут...
Расстреляли... Белые, красные?
Нет, красные. Зачем же белые-то будут стрелять хороших людей?
Белые тоже стреляли.
Вот. Но я что хочу сказать, что, понимаете, вот надо очень осторожно, как говорится, вот к этому поколению относиться, потому что одно дело вот это наружное их поведение, и другое дело то, что внутри. Поэтому вот касаясь моего отца, ну, я говорю, что если вот у него был идеал там черного квадрата и все прочее, то есть можно... Понимаете, он за меня боялся, конечно, потому что вот это опасение всегда было, да, то есть потому что, ну, понятно, время было такое непростое, но вот болезненности, вот ту, которую вы имеете в виду, ее не было.
Ну, говорю... естественно, я, извините, Владимир Иванович, я действительно мог судить только по внешней стороне, по публичной деятельности Ивана Ивановича, и, конечно, естественно, таких тонкостей я не знал.
Так что я думаю, что наше время свободнее в том смысле, что двойная жизнь, ну, как минимум, не обязательно. Если сегодня человек выбирает, то это уже делается по другим соображениям, не как раньше, когда
это
просто человек
погибал. Это не говорит о свободе жизни, то есть о той внутренней креативной свободе, о которой я говорю. Сейчас, понимаете, все можно, но никто ничего не может. Вот это и есть отсутствие свободы. А делайте, пожалуйста, все что угодно, но ничего не делается.
Говорил Владимир Мартынов. Я напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И у нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, пожалуйста.
День. Ну, католики используют орган, а у нас, когда я еще учился, то шутили философы марксо-ленинского направления, что писали диссертации на тему огромной роли в России духовых инструментов в духовном образовании русского духовенства. Ну вот наш мир театр, поэтому вначале было слово. А если бы мир был оперой, наверное, бы вначале была нота. Вот рок-опера «Иисус Христос». И как бы Папа Римский благословил это направление. А как вы считаете, в мире возможно применение каких-нибудь мюзиклов на эту тему? Или оперет? Спасибо большое.
Говорит Владимир Мартынов.
Ну, а почему сейчас все возможно? Почему бы и нет?
Просто я не понимаю. Извините, Владимир Иванович, я думаю, Николай имел в виду, желательно ли. Возможно-то все, это понятно. А вы за свою рок-оперу о Франциске, вы как, под спуд?
Нет, ну я бы сейчас не стал писать рок-оперы именно потому, что сейчас вот прошло время рок-оперы и вообще время рока. Рок – это не актуально сейчас. И мне кажется, вообще вот, ну, писать так вот откровенно и чистосердечную оперу в этом как бы это предосудительно и неадекватно. Просто можно делать какие-то ремейки, я не знаю, можно какие-то делать, я не знаю, вот, ну, кивки и так далее. Но, во всяком случае, делать... просто вот откровенную оперу.
А почему?
Вы понимаете, просто потому что сейчас, ну, прошло время прямого высказывания. То есть, если раньше искусство можно было, так сказать, вот предметом искусства можно было сделать такую фразу: «Я вас любил», там, «Любовь и все быть может», и так далее. Да? Сейчас это не может быть предметом искусства, потому что сейчас предметом искусства становится выяснение, на каком основании эта фраза вообще могла возникнуть. Что это за фраза? Как можно сказать? Как человек вообще говорит? Вот тут начинается современное искусство.
Так что ж, нам теперь «Христос воскресе» не петь?
Нет, ну почему? Все делать. Ну, это «Христос воскресе» – это не искусство. Это не искусство. Да?
Петь, петь, нет. Не говорить, а петь.
Да, ну, опять-таки, если сочинять на это, то вот тут надо подумать, надо ли что-либо сочинять. У нас есть тропарь, который поётся, и что тут, в общем, тут композитору делать нечего.
Говорит Владимир Овин.
Вы знаете, Владимир Иванович, мне это напоминает несколько цитату из «Мусорской Сальери» Пушкина: «Музыку я разъел как труп, поверил алгебру и гармонию». Вы предлагаете сейчас вот именно такой анализ, который убивает, с вашей точки зрения, вообще всякую возможность творческого высказывания. Я это понимаю так.
Это не я предлагаю, я констатирую, что так оно и есть. Вот современное искусство, ну, вот те художники, которые делают современное актуальное искусство, они поступают именно так. То есть, в принципе, вот еще, допустим, если в середине 20 века и в первой половине 20 века было вполне возможно действительно верить в то, что прямое высказывание существует, и великие произведения и Шёнберга, и Веберна, и Стравинского – это все прямое высказывание. Но вот уже искусство Сильвестрова или Пярте, это уже трудно считать прямым высказыванием, хотя там от высказывания еще очень много, но это всегда есть нечто отраженное, это есть отзвук некого высказывания и некого материала, который существовал уже. То есть это обыгрывание, это рикошет, это бриколяж, это отталкивание от нечто существующего.
Но это всегда было?
Нет, не всегда. Вот, допустим, вы бы такое не могли сказать вот, Бетховену или там Вагнеру, да, то есть, в принципе, вот они абсолютно были революционеры, новаторы и делали то, что никто не делает, и то, что не может сделать никто, кроме них.
Говорил Владимир Мартынов. У нас звонок из Москвы. Татьяна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, спасибо большое за возможность услышать Владимира Мартынова. Одно из самых сильных впечатлений за последние много лет – это вот «Плач Иеремии» в театре у Васильева с его музыкой. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что для вас был опыт, когда опыт написания этой музыки? Что было после этого для вас в осознании того, что такое музыка и музыка церковная, и вот в связи с такими религиозными вещами? Спасибо.
Ну, да, вот этот вопрос такой, он такой очень сложный вопрос, потому что, понимаете, вот у меня два таких сочинения, это вот «Плач пророка Иеремии» и «Апокалипсис», и они были написаны на самом пике вот моей какой-то вот горения такого церковного, потому что они создавались в конце 80-х годов. Вот, когда вот эти веяния перестроечные еще не совсем коснулись церкви, и вот тогда это горение, пылание ощущалось. И, знаете, самое интересное, сейчас бы я, пожалуй, уже такого сделать не мог. Не только потому, что лично у меня какие-то способности израсходовались, а вот это общественное сознание, общественно-церковное сознание, которое, проводником которого я являлся, его сейчас вот с моей точки зрения нет. Вот. Так бы я ответил.
Говорил Владимир Мартынов, а я позволю себе вклиниться, пардон, с простыми вопросами, потому что, вы понимаете, вот прежде чем спросить вас о смысле вашей концепции противопоставления пения и музыки, я спрошу так, вот для меня лично в храме главная противоположность не музыка и пение, не вопрос там орган, не орган, можно ли под гитару петь, а главный вопрос петь одному клиросу, условно говоря, или поют все. То есть, когда мы входим в украинскую церковь, и там даже не важно, какая юрисдикция, на Украине традиция, которая сохранилась с глубокой древности, она есть и в греческих храмах, и в эфиопских, поют все. В России, я думаю, что в некоторых и других православных храмах, но вот в России, вот эта вот традиция клирос, профессионалы, из Большого театра, или, как вы, 30 лет назад, то есть люди, которые классно поют. Ну, в крайнем случае, левый клирос, бабуськи, которые там фальцетиком, но очень искренне поют то же самое, только от сердца, а уже не от зарплаты. Но так, чтобы пели все, два только места в литургии. И насколько я помню, и насколько я знаю, для людей эти два момента литургии часто более даже важны, чем момент причащения, когда все вместе поют «Верую», все вместе поют «Отче наш». Вот на ваш взгляд, это неизбежная такая ситуация? Может быть, все-таки действительно всем вместе петь? Ведь это же веками противопоставление.
Ну, знаете, я тут не совсем с вами согласился, вот это разделение там Греции, там России, Украины. Я просто, ну, в Греции бывал часто и видел, что там поет именно клиросы. И, допустим, если два человека поют, они обязательно разойдутся по клиросам. И, в общем-то, я бы не сказал, что там так уж активно прихожане подпевают. С другой стороны, я могу сказать, все это зависит от приходов. Я видел вот в свое время, когда много, в общем, занимался этим и ездил по приходам, вот были такие приходы, где, допустим, батюшки воспитывали вот этот приход так, что практически все прихожане пели практически все то, что на клиросе поется. Так что это, в общем, во многом зависит, ну, естественно, в общем, такая диаметрия какая-то, вот такая протоптанная, в общем, традиция у нас, это, конечно, клирос поет, но это очень все зависит от
особенности прихода. У меня вопрос, конечно, дело было с продолжением, с подвохом, потому что все-таки по вашим выкладкам, по вашему описанию развития православного пения, мне кажется, ваша симпатия как за нормативным пением, восходящим к раннему средневековью. Но это не то пение, может быть, вы меня поправьте, но вот я как рядовой исполнитель, я скажу так, это не то пение, которое можно петь, вот стоят 100 человек в деревенском приходе и поют знаменный распев. Мне кажется, это невозможно, потому что наши попевочки, 8 гласов, это нет проблем. А вот знаменным распевом разве может петь весь храм? Или как?
Не, ну, конечно, нет. Ну, просто, понимаете, ну, собственно говоря, в уставе, и в типиконе, в уставе там прописано вообще, что поет на клеросе, что поет прихожане.
Там написано лик.
Люк и люди там, да, и лик люди. И люди. Да. Вот, так что, в принципе, это все расписано. Но, конечно, церковное пение – это очень сложная такая институция и требует большого мастерства. И были вот великие мастера, там, Иоанн Кукузель, там, да, которым, ну, я сейчас не буду там перечислять и так далее. Это, конечно, мастера, которые не то, это не то, что какое-то даже хоровое пение, это мог только один человек, вот он пел сольно, да?
Да, вы упоминаете, что его ласково называли бичом для певцов.
Ну да.
Ну, тогда я уж совсем риторический вопрос, я тогда спрошу, а нужно ли такое церковное пение, от которого нервотрепка у певцов, от которого у молящихся смущение и недоумение, потому что с клироса доносится дорами и звуки. Значит, этого самого, чем настраивает звук, то есть тогда, может быть, знаменный распев, может быть, крюковой, может быть, Чайковский, но в результате, в любом случае, основной народ оказывается потребителем, то есть именно то, что противоположно духу самой церковной молитвы.
Нет, ну, потребителем он... Понимаете, если мы сейчас говорим о знаменном распеве, о византийском, вот о византийском, а сама говорить о знаменном распеве или о григорианнике, да, тут ни о каком потребительстве быть не может, потому что вот именно знаменный распев, не являясь музыкой, он вводит человека в сакральную реальность.
Говорил Владимир Мартынов. Мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 17:30, коротко об основных новостях к этому часу. В столице Дагестана Махачкале в субботу неизвестными были обстреляны 2 милицейских поста. 2 милиционера погибли, еще один получил ранение. Нападения на милиционеров в Махачкале продолжаются третий день подряд. Владелец пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» с российскими моряками на борту получил требование о выкупе судна. Об этом передают информационные агентства со ссылкой на полицию Финляндии. Сухогруз «Арктик Си» исчез в Атлантике более 2 недель назад. Его поисками занимаются корабли нескольких стран. Из Белоруссии выдворена съемочная группа телеканала НТВ. Журналистов Алексея Малкова и Юрия Бабенко обвинили в работе без надлежащей аккредитации. Российские журналисты снимали в Беларуси фильм о пропавших 10 лет назад белорусских политиках. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» бывший глава ЮКОСа вновь подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. Гражданин США Джон Еттоу, приговоренный в Мьянме к 7 годам заключения, будет освобожден, сообщил сегодня находящийся в этой стране американский сенатор Джим Уэбб. Еттоу осудили за несанкционированное посещение лидера демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, находящейся под домашним арестом. До 7 возросло число жертв взрыва у штаб-квартиры сил международной коалиции в столице Афганистана, Кабуле. Все погибшие афганцы, сообщил представитель Министерства обороны. Не менее 24 человек стали жертвами столкновений между палестинскими группировками в секторе Газа.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную встрече с композитором и историком православного пения Владимиром Ивановичем Мартыновым. Речь у нас шла об общем или хоровом пении в храме, о том, есть ли различия, участвует ли человек, поет ли он сам, или только слушает и воспринимает церковное пение, как он воспринимает икону. Сам не пишет, но созерцает. Слово музыкальному критику Владимиру Ивину.
Ну, в данном случае я выступаю не как музыкальный критик, а как верующий, потому что я по вероисповеданию баптист. Я могу сказать, что в нашей церкви общее пение занимает очень большое место. И я на это обратил внимание, когда я только впервые пришел в церковь, я пришел туда довольно взрослым человеком, мне было за 30 далеко, вот, и меня поразило то, с какой искренностью люди поют, то выражение лица, с которым они поют, у них светились лица, причем это был 77-й год, как вы понимаете, время такое непростое, я там увидел довольно много молодежи, что было для меня странным, и я видел, с какими глазами эта молодежь поет. Я всегда думал, как бы был воспитан, что баптисты такие мрачные люди, которые, значит, там смотрят в пол и прочее, а тут сияющие лица, сияющие голоса. Другое дело, там я не буду говорить о качестве музыки, она далеко не всегда высокого качества, это другой вопрос, но есть там и замечательное песнопение общее. Поэтому я считаю, что общее пение – это очень важный компонент богослужения.
Говорил Владимир Наумов. Владимир Ивин, у нас звонок из Кемеровской области. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот я вам, отец Яков, хотел задать вопрос и ваше мнение, вот, и гостю, может быть. Вот зашел в храм как-то, вот, ну, тоже так же вот и перед иконами постоял, потом, значит, на выходе смотрю, значит, буквально уже перед выходом висят портреты нашего премьера там и так далее. Ну вот как-то вот, знаете, вот что-то вот такое вот, какое-то не то чтобы там возмущение, а вот, ну, что-то такое непонятное. Вот мне вот что-то вот я вот как-то что-то вот душа не воспринимает вот это все. Вот я вот хотел сказать, вот как вот стоит ли вот это все смешивать как-то вот, вот это все.
Как, да, как я понял.
Этому ваше мнение?
Что мое мнение? Давайте я вам факты приведу, потому что я, когда был в Америке, видел там в православных приходах Московской патриархии стоят русское знамя, но я был еще, когда это был знамя трехцветное, а в России было другое, вот, и стоит американский звездный полосатый флаг. И меня это тоже тогда резануло, а потом я думаю, ну какая разница, если мы в Екатинье молимся о властях придержащих, почему не поставить флаг той страны, где ты живешь или откуда ты приехал? начальство, как вы сами сказали, на выходе висит. Будем считать, что это притвор для оглашенных, для начальства. Я думаю, что, в общем, радоваться тут нечему, но сильно скорбеть тоже ни к чему. В конце концов, в древности на западной стене храма рисовали даже сатану, потому что рисовали страшный суд и вот этого змея, который утаскивает грешников. Но видите, в храме человек стоял к этой западной стене спиной. Точно так же все эти портреты, они у нас за спиной, пусть там остаются, а мы уж будем глядеть на Спасителя, проходя подлежащие нам поприще. Владимир Иванович, вот сообщение на пейджер Митрофанов. Чем молитва, сказанная или произнесенная про себя, отличается от спетой? Я бы сказал, а вы уж как спец потом разъясните. Вот я бы, мне бросается в глаза одно отличие. Вот говорить или молиться про себя, или молиться без слов, ну, это уж как благодать даст, это можно наедине. А вот петь наедине, насколько я понимаю, все-таки как-то не очень. Я читаю в древних патериках, что монахи пропевали псалтирь, некоторые там по 20 раз за день. Но я себе не очень понимаю, как это получалось и имело ли это большой смысл. Кажется, не случайно эта традиция ушла. Вот на ваш взгляд, пение, речь... пение в одиночестве, пение соборное. В чем различие?
Нет, ну это огромная разница, потому что есть умная молитва, даже творимая без произнесения слов, это сердечная молитва, которая мало кем достигается, есть умная молитва, творимая в голове, есть с произнесением слов и так далее. Это система, но здесь надо...
Владимир Иванович, я на всякий случай даю примечание. Умная молитва, выражение, пришедшее из греческого языка, насчет головы осторожнее. Для грека ум помещался в сердце. Это сердечная молитва, прежде
да,
всего.
Нет, понимаете, это молитва уже третьего образа, сердечная. Но есть еще молитва умная, головная молитва.
Логосная.
Да. Это безусловно. Просто, понимаете, очень немногие могут спустить ум в сердце. Вот это действительно умная молитва. Но сейчас я хочу не об этом хотел сказать, а просто, понимаете, упускается из виду, что вот когда я говорю о богослужебном пении и о таких вот вещах, как знамя нараспев или византийская осьмогласия, это не просто то или иное песнопение, которое исполняется во время... Это система, которая организовывала человека. И если человек регулярно посещал храм, он попадал под вот, власть этой ритмической сакральной организации. Там все рассчитано. Причем почему вот нельзя там... Понимаете, вот у нас сейчас наше богослужение – это просто полностью винегрет или там салат какой-то, где там бортнянский, где-то там, может быть, виноград, я не знаю, там...
Почему наминар... какой-то? Салат оливье?
Ну да, вот. В принципе, то есть это, может быть, это очень приятно так как-то вот душевно, и даже мог там слезы исторгать, умиление, но это никакого отношения к организации спасения не имеет, потому что организация, вот именно это знаменный распев, то есть когда весь круг годичный, начиная с суточного круга, седмичного круга, годичного круга, и вот это все организовано в определенную систему ритмическую, это ритмическая система начинает воздействовать на человека и вести его к спасению. Но только на это очень сложная дисциплина. Поэтому она, конечно, нудная, кажется, вот такому непривычному человеку. Ее петь трудно. Я вот помню, когда мы пытались вот под руководством Владыки Петерима значит, возобновлять знаменный распев сначала в воскресенье Славущего, потом в Академии это делали. Я знаю, что вот полностью пропетая служба знаменным распевом – это огромный труд. То есть она предъявляет к человеку очень большие требования. И, собственно говоря, вот поэтому, собственно, он не может сейчас прижиться, потому что человек не склонен сейчас отвечать этим требованиям. Ему вот надо что-нибудь действительно бортнянское или еще что-нибудь такое.
Владимир Иванович, если вас это утешит, я скажу как историк, что и в любое время человек был не очень склонен прилагать какие-то колоссальные усилия, а предпочитал как-то так по благодати. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый вечер, спасибо, что ждали. Прошу вас.
Вам спасибо за слово. Вот у меня примерно в том же аспекте вопрос возник вот к Владимиру Ивановичу как композитору и к вам, отец Яков, как священнику. Вот, понимаете, мне кажется, что есть какое-то духовное ощущение вне зависимости от религии. Вот, и оно как-то формируется, если человек уже углубляется в какую-то религиозную форму. Вот, Владимир Иванович, у меня вопрос. А вот влияет ли как-то вот эта религиозная форма такая, вот, на содержание музыки? Вот, бывает ли чисто духовная музыка, вот просто от ощущения чего-то божественного? Или вот чем она отличается от музыки, которая вот содержится вот в определенной форме? Эцуяку, вот у меня аналогичный вопрос, вот насколько влияет на такую вот, если можно сказать, в кавычках, чистую веру, вот погружение в какую-то религиозную форму. Спасибо.
Спасибо, Иван. Я священник там, где алтарь. А тут я для того и позвал Владимир Иванович, чтобы наконец узнать всю правду. Я все-таки от себя к вашему вопросу еще раз добавлю. Владимир Мартынов проводит жесткое различение между пением и музыкой. И вы даже, Владимир Иванович, там употребили такой яркий образ, что как человек падший, человек после грехопадения, изобретает для насыщения желудка, ну, я не знаю, там, салат оливье, тот же шампанское, коньяк, телевизор изобретает, чтобы занять время. Также он изобретает и музыкальные инструменты, чтобы возбудить в себе эмоции. И, в сущности, это разновидность, эту я уж от себя добавлю, разновидность наркомании и самоопьянения. Это музыка. И даже лучшее, Бах, Моцарт, это все-таки музыка. А вот пение – это совсем другое. Тогда что вы скажете Ивану и вот тем людям, которые спрашивают себя, а какая связь между религиозным чувством и музыкой, и пением?
Ну, конечно, понимаете, есть вот, ну, действительно, вот богослужебное пение, к чему относится знаменный распев, григорианик или византийская осьмогласия, мы его сейчас не трогаем, но есть и религиозная музыка, да, то есть музыка, написанная верующими людьми, являющаяся искусством, ну, вот, допустим, искусство Баха, там, да, который писал, в общем, кантаты на все, как сказать, праздники, ну, и, наверное, здесь вот есть, конечно, разница, вот, если мы возьмем композиторов 15 века, Обрехта, Акигема, это, конечно, вот это как говорится, ярко выраженная католическая именно музыка, да, вот, если мы ее сравним с Бахом, мы увидим разницу, вот по музыке мы можем уже судить о протестантизме и католицизме, в общем, если вот мы будем ударяться в эти самые анализы, то просто сейчас нет времени, вот как это показывать, но, конечно, конфессиональность композитора, она отражается на том, что он делает. Конечно, чем дальше, вот, чем новейшее время наступает и чем ближе к нам, тем, конечно, вот эти конфессиональные различия стираются, но все равно видно, вот, религиозного композитора всегда видно. Вот, допустим, Мессиан, как религиозный композитор, его, как говорится, за версту видно, что это человек верующий, допустим, да, вот, в отличие, там, ну, я не буду там сравнивать.
Видно,
вот,
не просто, надо, не надо.
Вот, так же, как, допустим, Пиарт, вот, очень крепко верующий человек, это видно по его музыке, в общем,
абсолютно.
Да. Вот, так что, понимаете, церковность человека видна. То есть, хотя он и не занимается богослужебным пением, но на искусстве это все отражается, видно, и это очень прозрачно.
Это вам видно, Владимир Иванович. А что вы скажете человеку, вот, ну еще раз скажите Ивану, да и мне грешному, чем музыка Пиарта религиозная? Тем, что она протяжная, неторопливая, в этом смысле похожа на православное пение.
Да, она вот, просто понимаете, она, грубо говоря, она лишена какого-то психологизма, она лишена во многом нарративности, то есть она лишена изобразительного начала, то есть поэтому она, в общем-то, конечно, ближе, в общем, к каким-то религиозным таким.
Но не окажется ли тогда, что и иконы должны быть лишены изобразительного начала?
Не изобразительного, да, выразительного, вот. Понимаете, вот
без страсти.
Да, безусловно. И изобразительно в том смысле, что она не должна быть натуралистична, да, то есть вот не должна очень заниматься какими-то натуралистическими и психологическими подробностями. Вот. И действительно в этом есть сходство между иконой и.
Говорил Владимир Мартынов, слово Владимиру Ивину.
Да, вы знаете, мне действительно трудно так четко проанализировать, допустим, в чем религиозность музыки там Пиарта или Сильвестрова, но то, что это так, я чувствую как бы печенкой.
Хорошо. Хотя для музыкального критика такие отсылки вас не красят, Владимир Иванович. Но скажите
есть,
мне,
есть.
Почему вот Владимир Иванович пишет, что музыка Баха, страсти Баха, они полны скорби, они полны трагизма, а пассии предыдущих композиторов, они как раз в этом смысле не натуралистичны. Ну, Палестрина – это как бы одна нота. Но почему-то все-таки Баха люди любят больше, чем Палестрину. А главное, я скажу так...
Современные люди.
Современные люди. Это, да и в 17 веке, видимо, Баха любили больше. Но я бы сказал еще так, Владимир Иванович, вот вы резко противопоставляете католическую традицию подражания Христу и православную традицию обожения. То есть человек либо пытается, как вы пишете, если я правильно сформулирую, своими силами уподобиться Христу, вот, либо человек понимает, что у него сил нету, подражать нечему, и он просит просто о благодати, которая свободно приходит и его преображает. Но уместно ли такое противопоставление? Кстати, о подражании Христу переводили уж люди, которые, наверное, были не менее православны, чем мы, начиная с Победоносцева, да и великого реформатора Спиранского. И читали эту книгу люди не дурее нас. Так что же, они не верили в обожение? К вопросу о музыке. Ну, да. Потому что музыка, вот, которая вам так не нравится, но ведь это же была музыка наших дедов, которые в 20-30-е годы, они от Бортнянского шли на расстрел, они слушали все эти концерты и их исполняли, и они гибли за Христа. А нынешние, которые со знаменным распевом, я не уверен, что выдержим.
Значит, вашей реплике тут сразу несколько вопросов. Значит, ну, два сейчас выделим. Значит, сначала о подражании, о божении. Просто, конечно, Фома Кемпийский создал такой бестселлер, который, ну, я не знаю, сколько изданий, это, наверное, самая читаемая, в общем, книжка.
После Библии.
После Библии, естественно. Вот, но все-таки, когда я говорю о вот, католическом пути, то просто, чтобы быть кратким, вот яркий пример, Франциск Ассизский, стигматизация, вот это подражание Христу, да, то есть это вот здесь с точки зрения православия есть что-то внешнее вообще, то есть сейчас не будем обсуждать.
Хорошо. А да. Если человек, ну, апостол Павел же говорил, подражайте мне, как я Христу, Спаситель говорит, возьми мой крест и иди за мной, ну, это же призыв к подражанию.
Совершенно верно, вот обратите внимание, что в православной традиции нет вот этой традиции стигматизации почему-то, да, нет вот такой вот тоже, Франциск набирал учеников там как бы 12, чтобы как бы апостолы. То есть там есть вот явно такие, как бы немножко, я не в осуждении, но просто говорю, что такая тенденция есть, которой нет в православии, да. Теперь, значит, вот касаясь вопроса вот второго, что, значит, вот деды там любили Бортнянского. Хочу, понимаете, мы живем вот, надо сказать, такое время упадка, когда время упадка заключается в том, что мы, красота, вот, про которую Достоевский говорил, красота спасет мир, да? В принципе, вот в устах современного человека это такая просто идеалистическая фраза, но мы не забываем, что красота – это имя Божие, это первичная энергия, божественная энергия по Дионисию Апагиту, которая держит весь мир, что мир существует только постольку, поскольку он участвует в этой красоте. Вот мы сейчас этого не понимаем, но современный мир. Я сейчас вот приведу вам такой пример. Вот, на это. В 80-е годы я был таким внештатным сотрудником ЖМП, и
журнал Московской патриархии.
Да. И я вот, мне так повезло, что меня отправили в командировку в Киев, и я там познакомился с последним уставщиком Киево-Печерской лавры, тогда игуменом Феодосием. Совершенно, ну, великий какой-то человек, такой духовная жизнь. И сейчас не буду об этом много говорить, но вот интересно, он мне, значит, предъявлял такие претензии, как вот какому-то сотруднику ЖМП. Значит, он говорит, чего-то вы тут вот в своем журнале, значит, какие-то иконы, вот какой-то 17 век, какие-то кривые, 15 век, там, кривые лики какие-то. Откуда вот такую моду вы взяли? Вот смотрите, какая икона должна быть. А у него там такие пухленькие, такие розовенькие, такие...
Барокко.
Да. И, понимаете, вот тут что парадоксально, это человек высочайшей аскетической жизни, но уже не понимал, что такое икона. Вот он не понимал, да? И это дело не его вина, это симптом времени, что высокодуховные люди, они уже не понимают, ну, не понимают вот аскетики иконы, да? И, в принципе, вот те люди, которые шли на расстрелы там с Бортнянским, это все замечательно, но это не упраздняет вопросы самого, да, что это не упраздняет различия богослужебного пения и музыки. Это просто, ну, как говорится, это говорит о падении нашего, о духовном падении мира, где уже вот эти критерии все сбиты, даже у великих таких аскетических подвижников.
То есть они, вопреки своему отношению к музыке и к пению, были
Совершенно верно. Ага. Да, да.
Понял. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. И еще один парадокс свободы, пения, который вытекает из ваших книг. Вы описываете процесс становления византийского православного пения. Процесс создания неимоверно сложной системы. В храме Святой Софии штатный набор певцов был больше, чем в Иерусалимском храме. То есть это тысячи людей. И вот для них был бичом кукузель. И вдруг Византия падает, и вся эта система оказывается недееспособной. В сущности, то же самое происходило и в русской православной истории, когда создавались колоссальные системы, то есть музыка, пение, точнее, извините, как архитектура, оказывается, требует больших вложений денежных, большой дисциплины, большого труда и большой власти, чтобы в каждом-то деревенском приходе по знамену пели. Но здесь тогда оказывается какая ситуация? Государство помогает, 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 растет как на дрожжах, а потом начинает задавливать, оно начинает руководить тем, в чем ему попросили помочь, и задавливает беспощадно. То есть уже даже иерархия не может защитить православную традицию от воли государства. А воля простая, император торопится, у него поезд уходит. Давайте поскорее, отцы. Так, может быть, возможно другое развитие православного пения? Развитие как-то от деревенского прихода, а не от Святой Софии?
Просто, понимаете, тут немножко, когда вы вот все это говорите, немножко забывается один момент, что вот рухнула система, великая система знаменного распева и пения, она рухнула вместе с православным царством, и на место его пришла империи. А как вы знаете, там даже, в принципе, уже патриарх был упразднен, и вместо него место загоняло коллегии. То есть это министерство по делам религии.
И обер-прокурор.
Это, да, и обер-прокурор. Собственно говоря, вот, а какое тут пение может быть? Пение как система, она, естественно, тут же и развалилась, потому что там, где нет настоящего православного царства, не может быть и пения. Потому что что такое пение? Правильное пение – это продолжение правильной жизни. Там, где нет правильной жизни, нет правильного пения. Россия стала жить неправильно, она стала жить имперски, она перестала быть вот тем православным царством, которым она была еще в 17 веке. Так что и пения никакого быть не может.
У нас звонок из Москвы. Иван Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я хочу задать вопрос вашему гостю, Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович, вам не кажется, что правильнее вот считать богослужебным не только то пение, которое существует в храме, но и то, которое существует от души там на природе, вот так, как оно у протестантов, да? Вот у древних евреев в Ветхом Завете они пели псалмы, что называется, не в храме, а просто так от души. Почему в России, в православной церкви, вот такого нет, вот как у протестантов и у древних иудеев? Спасибо.
Нет, ну это, во-первых, да, было. Просто, понимаете, значит, вот всегда был духовный стих, и всегда были вот эти душеспасительные... огромное количество, вот эти, если вы знаете, особенно до революции, выпускали эти
кантики. И вы считаете это православным пением?
Ну да, но это не богослужебное пение. А. Вот это, понимаете, есть вот
литургическое... А кому же служит человек,
нет,
который поёт духовный
стих? Просто мы когда говорим богослужение, это литургическое пение, то это уставное пение, которое употребляется во время богослужения. Но, выйдя из храма, человек тоже хочет общаться с Богом, и здесь он может петь все что угодно. Может там дедокфонические какие-нибудь псалмы петь. Это не важно, да? То есть, и поэтому всегда это была предусмотрена, и в России очень сильно эта традиция была, которая вот духовного стиха, который вот мы знаем, древнейший памятник из 15 века, а потом вот и украинские эти кантики, и разные, то есть очень любили, и вот даже вот на моей памяти, вот еще в 70-е, 80-е годы вот эти монашки 80-летние, вот они собирались, и вот просто даже вот дома так, или идут там по улице, и в храм, и поют, вот. Но когда уже приходят в храм, тут вот наступает конец всему этому пению, начинается богослужебное уставное пение, вот эта система, которая приводит человека в определенный ритмический порядок.
Говорил Владимир Мартынов, слово Владимиру Ойвину.
Вот я говорил, что вы противопоставляете музыку и пение, но как можно противопоставлять...
Это Владимир Иванович.
Ну, Владимир Иванович, музыку и пение. Как можно противопоставить в этом смысле творчество Баха, его инструментальные пьесы, клавирные, органные, оркестровые, с моей точки зрения, не менее сакральные, не менее богослужебные, чем его чисто такие ораториальные, кантатные жанры, которых есть слово.
Да, я бы к словам Владимира Ивановича добавил от себя, Владимир Иванович, как от потребителя, потому что я боюсь, что большинство людей, которые стоят в православном храме и которые слушают клирос, особенно если это знаменный распев, они слов не понимают. Иногда это проблема храма. Вот, например, на Трёхгорке храм, который давеча возобновили, Никольский, там какая-то феерически скверная акустика. Там нельзя разобрать ни одного звука, который раздается с хоров. Уж как так построили, я не знаю. Но даже с хорошей акустикой нужно знать, что поют. Почему люди любят «Отче наши веру»? Они знают слова. А даже слова там тропарей, которых всего 8 штук, большинство прихожан не знает. И ходят по 40 лет и не запоминает. Ну и поэтому я боюсь, что для многих людей православное пение как органная музыка. То есть это вот идет жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, трогательно, умилительно и так далее. А слова-то и могут хоть по-гречески петь, хоть по-церковно-славянски, непонятно. Человек воспринимает это как некоторую иолову арфу. Тогда так ли уж велика пропасть между музыкой и пением?
Нет, ну вообще просто надо сказать, что богослужебное пение поется не для того, чтобы их слушали прихожане. Богослужебное пение поется для Бога, да? То есть, и в принципе, вот самое интересное, что если вот мы возьмем там монастырское пение, то там вообще нет никаких прихожан, вот особенно в католических там монастырях, а все равно пропеваются все часы. Так что пение, вот, ну, как бы и храм строится не для человека, а для Бога, в общем, да, то есть это служба, служба Божия. А человеку достаточно, если он, как вот мне один тоже в свое время там монах говорил, я вообще ничего, вот пришел в церковь, я кроме Господи помилуй, ничего не мог понять, да, а и достаточно, просто если он понимает хотя бы, не надо даже никаких тропарей, просто вот поймет смысл вот этих слов, Господи помилуй, и не надо будет никакого, в общем, остального вот этого богослужебного понимания. Так что, понимаете, просто тут опять-таки, значит, получается, что вы рассуждаете с той точки зрения, что прихожане – это некий вот такой посетитель концерта, который слушает и еще должен понимать какие-то слова, да? Это, в общем, неверно.
Нет, я не рассуждаю. Я знаю, что люди хотят понимать слова.
Но это не хотят, но они должны понимать.
Я им по мере сил помогаю. И мне кажется, что это нормальное требование. В одной из книг вы ведь пишете, что, собственно, ну, если я правильно понимаю, поправьте меня, что вы как бы одобряете ситуацию, при которой Евангелие действительно лежит в золотом окладе на престоле, и его не читают, а только целуют, как говорил один герой Лескова. То есть не надо читать Евангелие, пусть оно лежит, а мы будем созерцать, мы будем присутствовать. Но тогда встает вопрос, а зачем Спаситель воплотился? Зачем он пришел и страдал? Он служил людям?
Знаете, просто я хочу тут возразить, просто тут можно далеко зайти. Но вот если вы хотите, те люди, которые хотят понять, о чем поется, да, просто ну, пускай они не будут такими ленивыми. Сейчас продаются все служебники, пускай они возьмут вот эту книжечку «Божественная литургия», там все тексты есть. И они будут знать уже, даже если это там акустика, не акустика, даже если там каша во рту, они будут знать эти слова.
Говорил Владимир Мартынов, наш сегодняшний гость, историк православного богослужебного пения, сам композитор. Я очень благодарен ему, что он пришел, и я надеюсь, что после вот такого разговора больше людей возьмут в руки книжечку, больше людей узнают что-то, кроме веры и «Отче наш», и действительно вспоминается рассказ Лескова об одном дьяконе, который на просьбу выступить замечательным таким голосом в концерте сказал «Пою Богу моему, а на концерте петь не буду». И поэтому, когда мы думаем, что такое пение, это ненормально, человек не должен петь, человек должен говорить, но это та ненормальность, которая делает человека выше человека и приближает его уже куда-то к небу, словно птица, которая щебечет. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов, участвовал у нас Владимир Наумович Ойвин, и через 10 минут в программе Виктора Ерофеева в записи будут участвовать поэт Татьяна Щербина, Алла Гербер, Анна Жебровская, Марк Розовский, Виктор Славин. Эта программа будет посвящена памяти Аксенова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Украины и России важно иметь конструктивные взаимоотношения. Я не уверен, что заявление президента...
Спикер парламента Чеченской Республики заявил, что в ходе переговоров решено собрать...
Проверяются все возможные версии, которые сподвигли военнослужащего попытаться свести счеты с жизнью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9500. 11 930, 11 725, 11 880, 13 645 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио.